Дорогие братья и сестры, позвольте мне вас также поприветствовать и поздравить с этим замечательным праздником, Днем Жатвы. Поздравляю вас, братья и сестры. Спасибо, я рад за ваше такое положительное восклицание. Но вы знаете, начали сегодня богослужение, пели «Коль славен наш Господь сегодня». И вот признаюсь честно, я стоял там, дирижировал и вначале дожидал как-то, сейчас вот церковь грянет сразу гимн. Ну, как-то виловато было, должен вам сказать. Смотрю на лица людей и практически не вижу никаких даже намеков на улыбки, на какую-то радость. Верю, впрочем, что глубоко в сердце где-то радость есть, конечно. Но, понимаете, радость нужно проявлять в делах, в жизни, в действиях каких-то. Во-первых, потому, чтобы она была явная для Господа и, самое главное, в том числе для окружающих, потому что через это мы свидетельствуем о вере, о своей благодарности, о своем состоянии духа. И это очень важно. На самом деле, День Жатвы, когда мы его празднуем, такой праздник довольно интересный и специфический. В каком смысле? В первую очередь, конечно, мы благодарим Господа за все его дары, за дары здесь земные в виде плодов, в виде продуктов, которые растут на деревьях, в земле, в виде, вот, видимо, банок с огурцами, которые тоже где-то растут. И это все наше благословение от Господа. И мы благодарим за это, но мы и вкладываем, и здесь и духовный смысл всякого рода, потому что Писание говорит нам о жатве, как о жатве вечной, духовной, когда идет сбор душ человеческих, да, о труде, который у нас заложен в труде для Господа, в распространении Слова Божия и так далее. И другие некоторые темы, мы говорим о вечности, бывает, по-разному складывается богослужение, но в любом случае умение благодарить мне очень важно. Оно очень важно. Посмотрите, мы когда с вами молимся, мы когда с вами рассуждаем и общаемся, и особенно когда молимся, в первую очередь, что мы слышим? Да, поблагодарить Господа, и потом просим благословить там, благословить здесь, ответь на молитву там, помоги вот здесь. А в реальности сказать вот в церкви «поблагодарите Господа за что-то», и бывает трудно вспомнить, потому что мы привыкаем к этим вещам и воспринимаем их как обыденность, как нечто должное, а в реальности то, что мы утром проснулись, за это большая благодарность Господу, потому что бывает не просыпаются, и мы не знаем, когда кто не проснется. И многое что еще другое. Каждый шаг, сегодня мы ехали с супругой, спешили, каюсь, немножечко быстровато ехали, но чтобы успеть на спевку. Но тоже доехали, нас обгоняет машина, очень опасно, подрезает, и у нее, правда, уже сзади бампер весь оторван, то есть не впервой. И тоже благодарность Господу, что мы доехали. Казалось бы, обычная процедура, совершенно стандартная, но она может закончиться весьма трагично, и никто никогда не знает, и при этом мы сами в этом как бы виноваты и не будем. Господь знает эти времена и сроки. И говоря о вот этих моментах, когда мы подразумеваем, что в какой-то момент, и совершенно неожиданно для нас, мы можем отойти в вечность, наступает очень одна интересная мысль. Вот в наших сердцах, даже в сердцах верующих, мы думаем иногда, а вот действительно ли я спасен? С одной стороны, мы верим в Писание, мы уверены в том, что всякий верующий в Господа спасается по вере своей и по верности Божьей, который обещал, что будет так. Но зная свои и проблемы внутренние, зная свою, в том числе и греховную сущность, иногда у многих из нас все равно возникает, знаете, такое некоторое сомнение. А вдруг, если я не спасен? Ну, я ведь такой нехороший. Вот столько всего неправильного. Анатолий Иосифович говорил уже, что, как правило, мы все такие хорошие, замечательные, но по плодам узнается человек, его сущность. И мы с вами знаем и наши плоды в том числе. И некоторые из них заставляют нас задуматься, а вдруг я не спасен? Или спасен, но в тот момент, когда придет за мой Господь, я буду не готов и не попаду к Нему в обитель. Скажите, приходят такие мысли? Приходят. Однажды в метро, вот что-то вспомнил историю, давно, лет 5, может быть, 6 был назад, выхожу на какой-то станции, по-моему, Новокузнецкая, наверное, была, там лавки есть такие вдоль перрона. И лежит девушка на лавке, вокруг нее люди собрались, довольно приличного вида, молодая, на вид вроде так все внешне нормально, приличного вида, как я сказал. И она лежит, и у нее какой-то, видимо, приступ, она без сознания, грудь так вздымается, опускается, очень тяжело дышит, ее пытаются в чувство привести. Многие люди так, уже доктора спешили, не знаю, чем, правда, история закончилась, но вот такой пример, знаете, неожиданность, неожиданный. И что с ней? Молодая, здоровая, все. Но наводит на мысли опять, которых я сказал. Но когда мы читаем Писание, об этих вещах также говорит Господь через Слово Божие, через апостолов своих и пророков. И говоря о жатве, мы читаем такие стихи, которые имеются в виду жатва не здесь земная, в виде продуктов и плодов, но духовного характера. В Евангелии от Иоанна мы читаем в 4 главе такие слова. «А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут». Здесь не говорится о том, что если мы сорвали с грядки огурец, это наш плод в вечность идет. Это некая нам заслуга. Здесь говорится в духовном смысле. Иисус говорит о тех людях, которые готовы и к слышанию Слова Божия, и к исполнению Его. Иногда, когда мы говорим об исполняющих Слово Божие, это те, которые уже Его услышали, и они находятся в стадии исполнения. И вы знаете, что интересно? На самом деле, фактически, мы часто воспринимаем этот текст, говоря о других людях, да, вот посмотрите, вот там эта жатва, вот там побелели и поспели к жатве эти нивы, и Господь призывает нас быть вот этими жнущими или сеющими, и мы направлены на внешний мир для труда, и это так оно и есть, и это замечательно, но что интересно, как мне кажется, жатва начинается и с нас самих. И в каком-то смысле каждый из нас является и жатвой, и в том числе во многом и жнущим самого себя. Что я имею в виду? Господь так или иначе через каких-то, возможно, людей, через, возможно, наши обстоятельства в жизни призывает, призвал нас ко спасению, мы приняли Господа. Но мы остаемся этой жатвой, которую нужно собирать, собирать эти плоды определенные. И что интересно, мы также находимся в ответе за себя, и за свой труд, и за свое спасение. Потому что филиппийцам, мы во 2 главе, 12 стих, читаем очень интересные слова. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Часто мы забываем этот текст, что спасение, которое мы получаем даром от Господа по Его великой благодати через принятие Иисуса Христа как Спасителя, это спасение – не однажды и навечно, но это процесс также. И поэтому апостол Павел пишет, совершайте спасение ваше. Трудитесь над собой. Постоянно пытайтесь усовершенствовать себя в духовном смысле и приближаться к Господу. Да, конечно, этот процесс не может происходить исключительно в зависимости от нас. Господь и Дух Святой в этом участвуют непосредственно. Но это совместный труд. Недостаточно просто прийти к Господу и представить себя, сказать, Господи, вот я, сделай меня святым. И положить руки, сидеть и ждать совершенствования своих характеристик, своей души и так далее, чтобы Господь работал. Нет, это совместный труд. Это своего рода, знаете, если так можно сказать, в каком-то смысле партнерство. И поэтому Павел пишет, совершайте спасение ваше. Если мы не делаем этот труд, направленный и на себя, то как мы можем делать его и на других? Переносить. Как мы можем благовествовать и приводить людей к Господу, к спасению, если у нас, может быть, не все в порядке? Это, впрочем, не означает, что да, я знаю, какой я не совсем совершенный, и тут же положить руки и не трудиться и на внешний мир для того, чтобы приводить людей к Господу. Нет. Потому что труд для других является и трудом для себя, потому что через дело благовестия, через дело милосердия, может быть, через какое-то другое служение мы также проводим процесс и совершенствования своих качеств, совершенствования своей личности. И через это мы также находимся в процессе совершения нашего спасения. Но что также важно помнить, для того, чтобы всегда находиться в бодрости духа, в хорошем расположении и благодарить за каждое дело, есть еще одна характеристика вот этого труда по совершению спасения нашего, вот этого процесса жатвы. В Евангелии от Луки мы читаем слова Христа. Законы пророки до Иоанна, то есть Иоанн Креститель. «Сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него». Усилие. То есть, прилагая усилие, усердие, совершая труд спасения, совершая вот этот процесс, о котором говорит Павел, это, мы должны также знать, что это процесс трудный, и прилагать к этому усилию. Усилия, потому что это не происходит само собой. Это не происходит как абсолютно, с одной стороны, вот такой закономерный шаг, закономерное действие после какого-то момента. Мы легко можем потерять спасение, не совершая его с Господом вместе, не трудясь для Него, не трудясь над собой, не анализировав себя, не просматривая, в чем еще мы не таковы, и как нам быть более самодисциплинированы в духовной жизни? Усилием входит в Него. Можно тоже так почитать, посмотреть и сказать, ох, как сложно, наверное, так трудно. И, может быть, даже разочароваться еще больше, сказать, ах, я несчастный человек, и нет мне спасения, нет мне будущего, потому что как это сложно все. Но на самом деле, как мы опять же сегодня слышали, Библия, Писание, там все сказано. Там дается цепочка действий, указание, как нужно действовать, как нужно трудиться, что нужно делать для себя, что нужно делать для Господа, для того, чтобы труд спасения был совершен до конца, пока Господь не возьмет нас в свое время. К Тимофею замечательное есть указание, где мы можем прочитать. Впрочем, мест много, но там очень сжато и очень целостно. Первое послание 4 главе Павел говорит, «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Опять этот труд, совершайте спасение ваше, да, с усилием, прилагая усилия в процессе вникания в себя, то есть самопознания, самодисциплины, вникать в свои характеристики для того, чтобы определить, где еще я не так поступаю, в чем есть изъяны, просить у Господа здесь милости, благословения, чтобы Он трудился также вместе с нами и над нами, при этом вникая нам в учение. То есть Слово Божие, в Писание, потому что там все есть, там все написано. Через Слово Божие Господь открывает наши глаза на нас, на наши недостатки, на наши перспективы духовные, открывает нам истину свою в полной мере. И через это, как мы напишем, как мы читаем, происходит процесс спасения, и себя спасешь, но и слушающих тебя. Не только, может быть, слушающих, которым ты проповедуешь непосредственно Слово Божие, но и тех Господь может спасти, с кем мы просто живем вместе, общаемся, потому что мы можем засвидетельствовать им своей жизнью, не только лишь конкретными делами. И многие говорят о том, что они приходят к Господу, потому что видели пример человеческих поступков, или наоборот, так сказать, тогда, когда человек не сделал того, что сделал бы другой человек в мире. Таким образом, мне бы в конце моего краткого тоже слова хотелось бы еще раз напомнить нам всем. Жатва, она разная, но мы также являемся этой жатвой. И в том числе и отчасти жнецом, который собирает плоды из себя, смотрит, какие из них хорошие, какие из них плохие, и тем самым участвует в процессе совершения спасения, как Павел пишет, но прилагая усилия для того, чтобы вникать в себя и в учение, и тем самым и приобрести до конца спасение, и быть инструментом в руках Господа, чтобы другие познали Его и получили спасение. Аминь.